Георгий Смородинский. Телохранитель темного бога. Книга 4. Тяжелая поступь грядущей войны. Глава 1. Зашла русалочка в каюту принца и увидела, что он уже спит. Тогда девушка шагнула к кровати, вытащила нож, который ей выдала ведьма, и на мгновение замешкалась. Я вздохнул, собираясь с мыслями, сделал глоток из фляги и скосил взгляд на занимающийся на горизонте рассвет. Эту сказку мама мне рассказывала всего один раз, и хрен вспомнишь, как оно там дословно закончилось. Еще бы знать, зачем я начал рассказывать оригинальную «Русалочку», а не пересказал мультфильм, который смотрел не меньше 10 раз. Решил сэкономить время? Ну да, наверное. Но теперь придется импровизировать.
«И? Что дальше?»
— прошептала сидящая напротив Эйка.
«Она его убила?»
«Нет». Опустив взгляд, покачал головой я. «Конечно же, она не смогла». Девушка поцеловала любимого в щеку и, выбежав на палубу, выкинула кинжал в океан. В том месте, где он упал, волны почернели, и в этот момент начался рассвет. Понимая, что погибает, девушка прыгнула в воду и почувствовала, как ее тело расплывается пеной.
В оригинальной сказке так и случилось, если вдруг кто-то не знает. Из-за этого автор долго не решался посмотреть диснеевский фильм.
Услышав негромкое всхлипывание, я поднял взгляд и опешил. Эйка рыдала, натурально, закусив губу и глядя куда-то за горизонт. Плечи девушки мелко вздрагивали, по щекам протянулись серебристые дорожки слез. Сидящий рядом с ней Иоши хмурился и с досадой смотрел на палубу перед собой. На лице Нори застыло грустно-задумчивое выражение. Да, хотя ничего удивительного. Кицуны тут самые творчески одаренные йокой, и впредь нужно будет поаккуратнее с такими вот грустными сказками. Ну и я тоже, блин, молодец. Нашел, что рассказывать. Мне ведь и самому Андерсон в детстве совершенно не нравился. Но вот же. Да там еще только все начинается. Глядя на рыдающую лисицу, виновато вздохнул я. Богине морской пены такой поворот не понравился, и она вернула девушку к жизни. Только при этом все вокруг потеряли память. И принц, и русалка, и даже ведьма.
«У вас в мире тоже есть Аванами-Ноками?»
всхлипнув, уточнила лисица.
«Или это какая-то другая богиня?»
«Она своего имени не называла». Я покачал головой, вздохнул и принялся пересказывать диснеевский мультик. Вчера утром после встречи с ребятами я ощутил какую-то нереальную тягу ко сну. Возможно, это было как-то связано с моим посещением острова, но гадать желания не было. Коротко обрисовав друзьям ситуацию, я ушел на корму, улегся там и сразу уснул. Проспал по итогу часов 20 и, проснувшись под утро следующего дня, обнаружил сидящую рядом Эйку. Как выяснилось, князь приказал своим не спускать с меня спящего глаз. Вчера днем этим занимались по сменам телохранители, а ночное дежурство Йокой разделили между собой. Не знаю уж, по какой причине меня сморило, но лисица сказала, что во время сна ничего странного со мной не происходило. Чувствовал я себя, проснувшись, нормально, выспавшимся и полным энергии, так что заморачиваться не стал. Видя, что со мной полный порядок, Эйка забросала меня вопросами, но я решил отложить рассказ о своих приключениях до пробуждения остальных и согласился только на сказку. Иоши и Нори появились чуть позже и, усевшись на палубу, тоже принялись слушать. Пришедшие с князем телохранители отошли чуть поодаль, рассредоточившись, но было видно, что и они не пропускают ни единого слова. Странное, необъяснимое чувство. Сидеть вот так под утро на палубе парусного корабля и рассказывать сказки взрослым, повидавшим жизнь разумным, двое из которых сами сказочные персонажи. При этом все слушают тебя с таким вниманием, что становится неудобно, словно бы ты вещаешь какие-то откровения или пытаешься обмануть. Нет, понятно, что Диснея тут пока нет, но зато легенд и мифов существует великое множество. О богах, войне с асурами и великих сражениях древности. Сплошные Илиады и Одиссеи. А тут, казалось бы, обычная сказка.
Илиада, Одиссея. Древнейшие из сохранившихся памятников древнегреческой литературы. эпические поэмы, приписываемые Гомеру.
Под конец моего рассказа слезы высохли на щеках лисицы, а сама она, приоткрыв рот, хлопала ресницами, как шестилетняя Серегина дочка. Иоша перестал хмуриться, а князь... Он опять был где-то далеко. Очевидно, в фантазиях со своей персональной русалкой. Ну да, двое суток осталось. В Ки на мечты времени уже не будет. Подхватил принц русалочку на руки, усадил перед собой на коня и умчался с ней во дворец. Я улыбнулся, обвел взглядом ребят и добавил. Там у них потом еще дочь родилась, но это уже совершенно другая история.
Спасибо, Таро.
Видя, что я закончил, Эйка благодарно кивнула. Но в глазах Кицуны мелькнула ирония.
«Признайся, вторую историю ты придумал, чтобы нас не расстраивать?»
«Нет», — покачал головой я. «Это просто два варианта одной сказки. Сам я придумать бы такого не смог. Но там и без меня хватало умельцев».
«Такое только детям можно рассказывать», —
скосив на меня взгляд с досады, буркнул енот.
«Ну вот какой нужно быть дурой, чтобы не суметь объясниться? И ладно, она писать и читать не умеет, как некоторые. Но руки-то ей не отрезали».
«Да что ты такое несешь?»
Эйка нахмурилась и недовольно посмотрела на своего приятеля.
«Это же сказка. И когда, по-твоему, Таро научился бы писать и читать? Сам-то ты это умеешь?»
«Ну так...»
Енот пожал плечами и широко улыбнулся.
«Умею немного, но я ж пока не герой. Да и кому мне письма писать? Ты вот рядом, а у него одна в синем лесу, а вторая...»
Иоша подмигнул мне и широко махнул рукой в сторону океана.
«А в Ки разве не ты в герои записывался?»
Я усмехнулся и, вытащив нож, нацарапал на палубе три иероглифа, которые увидел на картине в астрале. «Вот к вопросу о грамотности. Скажите, что тут написано?»
«Солнце и луна».
Иоша пожал плечами и поднял на меня непонимающий взгляд.
«А почему ты спрашиваешь?»
Эти иероглифы я увидел на странице книги «Начал», которую мне показали в астрале. В общем, слушайте по порядку. Я уселся поудобнее и, поправив ножны на поясе, коротко поведал ребятам о своих приключениях. Не рассказал только об Ате, молниевом звере и наших отношениях с Тойотамой. Просто не видел смысла тащить на всеобщее обозрение личное. Весь рассказ с уточнениями занял у меня минут 30. Закончив говорить, я обвел взглядом приятеля и поинтересовался. «Ну и что вы об этом думаете?»
«Странно все это», —
мгновение поколебавшись, со вздохом произнес князь. «Но теперь хоть понятно, почему рассыпался кошелек, в котором лежали жемчужины. Ты же не сказал, что получил награду в астрале. Очевидно, кошелек не давал жемчужинам раствориться. В астрале они исчезают практически сразу». «Все в порядке?» — поморщился я.
«Да», — кивнул князь. «С жемчугом полный порядок, а вот со всем остальным. Я, конечно, не могу и представить, как тебе удалось спасти Такицухима и убить костяного гиганта. Но это уже случилось. А вон та черноволосая незнакомка с ее предостережением и то, что тебе показали в астрале. Над этим обязательно нужно подумать. Ведь если в столице пустило корни предательства, то плохи наши дела».
Нори опустил взгляд, тяжело вздохнул и, пожав плечами, добавил.
«К сожалению, без прямых доказательств нам вряд ли кто-то поверит. Но я поговорю с братом. Может быть, он что-то подскажет».
«А насчет картины что думаешь?»
«Ничего».
Князь покачал головой и с надеждой посмотрел на Тануки. «Лично я ни о чем подобном не слышал, но, возможно, об этом что-то знают Йокой». При этих словах Иоши посмотрел на меня с неприкрытой иронией, усмехнулся и, опустив взгляд, язвительно произнес.
«Сказки он не умеет сочинять. Ну да, как же. Да и зачем их сочинять, когда достаточно рассказать о том, как ты сплавал на остров? В пасти дракона, ага. А там на острове и принцессу освободил, и чудовище победил. А потом усадил русалочку на коня, да и ускакал во дворец».
«А можно ближе к теме?» Сдерживая улыбку, попросил я. «А то куда-то тебя не туда понесло».
«Да это не меня понесло», —
хохотнул Иоши и вытащил из мешка большую глиняную бутыль.
«Вот, специально берег. До нашего возвращения».
Кивнув на емкость, расплылся в улыбке он и выставил перед каждым по небольшому стаканчику.
«Кому что?»